по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 955-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. И наша эфирная команда на своем месте – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в послании к евреям, мы с вами сегодня в 4 главе. Мы начнем сегодня с ваших комментариев, с ваших писем. И, как обычно, письма и комментарии есть замечательные, есть очень интересные вопросы. Причем вопросы, которые касаются напрямую того, о чем мы говорили в прошлый раз. И даже вопросы, которые касаются того, о чем мы будем говорить сегодня. Ну, то есть вы вот заранее пишете о том, что мы будем обсуждать уже сегодня. Это здорово. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что на нашем сайте theos.fm и в нашем сообществе ВКонтакте и также в нашем приложении вы можете послушать все-таки наши уже вышедшие программы. Вы можете найти те книги Священного Писания, которые вас интересуют. Тут в комментариях у нас Валерия пишет, и она пишет с сайта, и она пишет во время как раз повтора, в то время, когда идет повтор передачи по страницам Библии. Поэтому я предполагаю, что это нам письмо. Она спрашивает, как прорабатывать сайт. Ну, я говорил о том, что есть смысл посмотреть, проработать старые наши программы, уже вышедшие программы. Вот на сайте есть поиск. По поиску вы можете написать. К сожалению, насколько я знаю, нет возможности просто выбрать нужную вам книгу Священного Писания. Но либо по поиску, либо откатываясь назад по календарю, по списку передач, вы можете найти программы, там все подписано, вы можете найти по какой-то книге. Но если вы действительно хотите выбрать книгу, если вам это удобнее, тогда заходите ВКонтакте, заходите в нашу группу по страницам Библии, присоединяйтесь. Это сообщество легко найти. Дело в том, что есть и другие сообщества с таким же названием. Нашего легко найдете, потому что там такой логотипчик. Это буквы ПСБ, от слова «по страницам Библии», белые буквы на красном фоне. Вот, и вы легко эту страницу найдете. И вот там есть плейлисты по книгам Священного Писания. Ну, то есть вы просто находите то, что вам нужно, и слушаете, переслушиваете те программы, которые вам интересны. А на самом деле даже так, когда мы в нашем эфире ссылаемся на какую-то книгу, ну вот мы говорим, что вот мы беседовали об этом в связи с такой-то книгой. В этих случаях уже есть смысл обратиться к нашему архиву. Ну, в любом случае, прежде всего, смысл есть обратиться к Библии и перечитать эту книгу. Да, вот с этого начать. А дальше обратиться к нашему архиву и послушать программы по этой книге, желательно по этим главам. Вы также по описаниям все это можете легко найти. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем и изучаем Библию за 5 лет, от Бытия до Откровения. И я напомню также, что мы сейчас с вами в Новом Завете, в послании к евреям. И еще хочу напомнить, что вы часто пишете и задаете вопросы, которые, да, связаны с Библией, но они, скажем так, более житейские вопросы. Какие-то сложные ситуации. Вот вы делитесь молитвенными просьбами. Мы молимся за вас, мы поддерживаем вас в молитве. И я лично, и наши волонтеры, и участники нашей команды, мы приходим к Господу в молитве за эти нужды. Молимся за вас и о вас. Вот, но также у нас есть телефон доверия. Вы можете позвонить по этому номеру 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Я, кстати, сразу отвечу на письмо, которое получил здесь лично. Такое, ну, я даже не думал, что такое может быть. Но раз человек спрашивает, нужно ответить. Пишут: Олег Валерьевич, скажите, пожалуйста, а вот если во сколько можно на этот телефон доверия позвонить, чтобы вы там были и с вами побеседовать? А, вы знаете, не во сколько. Дело в том, что на телефоне доверия работают люди, которые обучены, которые подготовлены именно к тому, чтобы оказать помощь звонящим, оказать помощь вам, друзья, по поводу житейских вопросов, по поводу каких-то вопросов, которые касаются повседневной жизни. И эти люди, вот вам в вашей ситуации с этими людьми поговорить гораздо лучше, гораздо полезнее, гораздо правильнее, чем со мной. Именно поэтому на телефоне доверия работают именно эти люди. Звонить туда и предполагать, что будет кто-то из наших ведущих на этом номере, не стоит. Будут люди, которые справятся с вашей задачей или помогут вам в решении вашей задачи, вашей проблемы гораздо лучше. Вот, и мы сразу переходим к вопросу от Александры Элитовой. Потому что Александра в комментариях спрашивает, и она говорит, ну а вот неверие в нашей жизни, да, если человек уже верит в Иисуса Христа, как в нем, как у него выражается неверие? О каком неверии или недоверии мы предупреждаем? То есть о чем мы вообще говорим? И Александра рассказывает эпизод из своей жизни. Вот в чем неверие для современного христианина? В чем неверие для нас сегодня? А здесь есть некая сложность, я объясню, в чем она состоит. Дело в том, что достаточно много в мире людей, которые, они вроде бы христиане, они обращаются к Иисусу, они когда-то покаялись, они когда-то уверовали, но сейчас они не живут христианской жизнью, у них нет желания приходить в церковь. У них нет желания общаться с другими христианами. У них нет желания читать Священное Писание. У них нет желания возрастать в Господе. А это люди, которые, ну да, на Пасху, на Рождество человек сходит в церковь. А иногда он придет, может быть, даже почаще. Есть люди, которые даже чаще ходят в церковь. Все равно, да, вот они, у них есть даже какое-то служение в церкви. Но нет живых, личных, постоянных, продолжающихся, развивающихся отношений с Богом. И вот, если дальше продолжать аналогию, которую мы представили в наших эфирах, то получается такая интересная вещь. Израильтяне, дети Израиля, ведь они в пустыне находились в очень интересной ситуации. Вы задумайтесь, пожалуйста, об этом. Я очень рад, кстати, что Александра задает этот вопрос. Вообще, вопросы, которые вы задаете в наших эфирах, они и мне помогают, и вам помогают. Потому что какие-то вещи мы действительно в наших предзаписанных фрагментах не озвучиваем. То есть мы не успеваем это сделать. А в том варианте, который делал когда-то доктор Маги, была такая программа, это выходило каждую субботу, где он отвечал на вопросы. Это было раз в неделю. И вот примерно той же функции как раз служат, и ту же функцию выполняют наши с вами беседы в начале выпусков. Так вот, очень хорошо, что вы об этом спрашиваете, хорошо, что вы ставите эти вопросы. Итак, аналогия. Израиль ведь был в интересном положении, потому что израильтяне были Божьим народом, они были избранным народом, Бог общался с ними, Бог был среди них, у них была скиния, между прочим, а у них уже была система, жертвенная система, да, вот уже приносили жертвы Господу, а у них был Моисей, который говорил от Бога, у них было священство, был Аарон, были его сыновья, там сложно, там непростая история, неоднозначная история была, но это ведь было. А были левиты. Вот, то есть, действительно, у них были огромные, ну, скажем так, преимущества перед другими народами. То есть, когда израильтяне не послушались Бога в пустыне, и они остались в этой пустыне, Бог им не сказал, что, знаете что, вот вы перестаете быть моим народом. Вы перестаете быть избранными. Все, я теперь хананеев призову к себе. Нет. Бог остается с ними, но они не входят в благословение Ханаана. Вот они не входят в благословение земли обетованной. Теперь давайте перенесем эту аналогию на христианскую жизнь. Сложное заключается вот в чем. Есть немало христиан, и особенно среди как раз евангельских христиан, среди, ну вот я не очень люблю слово протестанты, потому что в современном контексте оно, ну, не совсем понятно, да, вот реформация для нас это все-таки давнее историческое событие, хотя все мы так или иначе с ней связаны. Ну, скажем так, евангельские христиане. Есть люди, которые говорят о том, что даже если человек когда-то уверовал, когда-то вроде бы покаялся, а потом он начинает жить не христианской жизнью, он уходит от Бога, он уходит от Церкви Божьей, он уходит от Божьего народа и так далее. Так вот, люди говорят, что тогда он, в общем, может быть, и перестает быть христианином. Он теряет спасение, он теряет то право, которое Бог ему дал. То избрание, которое Бог ему дал. Это не Бог его отпускает, это не Бог от него отворачивается. Это человек сам, он остается в свободе, и он сам в свободе в этой уходит от Бога. Я не согласен, не разделяю этот момент, это мнение, именно потому что спасение – дело Божие. И если я сам могу просто взять и так случайно или не случайно уйти от Бога, то как же быть насчет Бога, который гарантирует это спасение, который запечатлел меня на день искупления, запечатлел меня печатью Святого Духа? Ну, то есть не складывается оно. Мы с вами об этом говорили довольно подробно вчера. Я, кстати, немножко удивился, что, ну, по крайней мере, из тех комментариев, которые я видел, вопросов по этому поводу не было. Я думал, что там будет шторм, что там будет буря такая комментариев. Ну вот, бури не было. Насколько я понял, по крайней мере. Так вот, есть христиане, которые скажут, а вот, наверное, такой христианин, который там вот где-то как-то теплится, может быть, он в принципе уже не христианин. Я стою на позиции, что если ты пришел ко Христу, если Христос вошел в твою жизнь, если ты покаялся, если ты уверовал, то Он запечатлел тебя Святым Духом, Он преобразует тебя, Он действует в тебе, и ты христианин. Ты христианин в любом случае. Вот если ты пришел к Нему, если ты ответил на Его призыв. Но тогда получается еще одна интересная вещь. Если мы занимаем такую позицию, то получается дальше следующее. Как быть с людьми, которые, да, когда-то в церкви покаялись, а теперь у них христианская жизнь не бурлит, не кипит, а только теплится. Или чуть теплится. Как быть, например, с человеком, который когда-то был пламенным христианином, он мечтал о служении миссионерском, например. Он мечтал о том, чтобы Бог действовал через него могущественным образом. А потом его затянуло в карьеру, например. Да, и его заботит прежде всего то, как он сделает карьеру, какое очередное повышение по службе он получит. И христианство отходит куда-то на задворки его жизни. И он понимает, что Бог хочет от него другого. Он понимает, что Бог его наделил талантами, наделил способностями не для того, чтобы этот человек просто делал карьеру. Хороший проповедник, который действительно мог бы трудиться, который трудится для Господа, который уходит в маркетинг, делает маркетинговые презентации и для Бога уже не трудится. И вот эти навыки, или даже больше, эти дары, дары проповеди Божьего Слова, он использует для того, чтобы продвигать какую-нибудь аппаратную компьютерную железку или программу, неважно. Или компания, все что угодно. Да, как быть с людьми, которые вот таким образом отходят от Бога? Смотрите, израильтяне ведь сделали ровно то же самое. Они сказали, не-не-не-не-не, мы посмотрели тут на эту землю, и в земле исполины. И туда не хочется, и там опасно. И вообще как-то вот страшно за детей. Да? Вот. А они не доверились Богу в этом. И, к сожалению, большое количество христиан сегодняшних, большая часть современных сегодняшних христиан попадают именно в такую ситуацию. То есть это не отвержение Бога, не то, что Бог, ты мне не нужен, а скорее Бог, ты мне, ну, Боже, ты мне нужен, только постой пока в сторонке, пока я жизнь свою устрою. Тут нам пишет Аша, если я правильно прочитал. Многие считают, что Библию нужно читать только в старшем возрасте, в зрелом возрасте, ну, потому что молодому и так есть чем заняться. Ну, вот как раз это понимание жизни, как раз этот взгляд на жизнь, Господи, ты где-нибудь там подожди, а я вот пока жизнь свою устрою, ну, а потом годы пройдут, мы встретимся. И действительно таких христиан немало. И вот когда мы говорим об этом, такой человек не теряет Божие избрание. Он будет со Христом, не по своим заслугам, естественно, потому что Бог его призвал, потому что Бог его оправдает Иисусом Христом. Но такой человек теряет, по крайней мере, две вещи. Я думаю, больше, но по крайней мере, две. Во-первых, такой человек теряет благословение в этой земной жизни. Вот он ходит по жизни, и он думает, что-то у меня как-то пустовато. Как-то мне не нравится, что происходит в моих отношениях с Богом. Что-то как-то все не то. Он начинает обвинять других. Вот рядом со мной люди, которые не способствуют мне в христианской жизни. А это его проблема. Это во многом его проблема, потому что он сам не живет этой христианской жизнью. То есть первая ситуация как раз в том, что человек теряет благословение, человек теряет жизнь с избытком или такую большую часть этого избытка, которая могла бы быть здесь уже, в этой жизни. Во-вторых, мы с вами уже говорили и еще будем говорить о наградах, которые получают верующие люди. Да, все мы получим спасение, но кто-то получит наград в вечности больше, а кто-то меньше, а кто-то, в принципе, будет спасен, как говорит апостол Павел, как головня из огня. Вот он даже будет подпаленный, там запашком будет пахнуть. Мы об этом говорили, читая с вами второе послание к Коринфянам. И это люди, которые строили не на том основании. Значит, получается, что мы теряем и в вечности. Но есть еще одна важная вещь, которую мы теряем. Понимаете, отношения с Богом – это отношения, которые построены на Его любви к нам и которые предполагают нашу любовь к Нему. Если это просто транзакция, если это просто такое юридическое соглашение, ты мне, я тебе, значит, тебе, мне вменена или на мой счет записана твоя праведность, ну, а я тебе за это, не знаю, служение, да, послушание, еще что-нибудь, то это неправильные отношения. В этих отношениях тогда не остается любви. А Бог обращается к нам с любовью. И Он хочет, чтобы мы любовью же на это отвечали. Вот помните, пожалуйста, об этом, потому что это как раз суть христианской жизни, суть наших отношений с Богом. Так вот, человек, который доверяет Богу, он будет исполнять Божию волю, и он будет отвечать Богу с любовью. Он будет отвечать на Божий призыв с любовью. Кстати, может ли быть, что Бог призывает своего служителя работать в маркетинговой компании? Конечно, может. Если это действительно Божий призыв на него, если это помогает ему в его христианской жизни, если это становится частью его свидетельства, и его из этой маркетинговой компании не увольняют, то, конечно, может. Я предполагаю, правда, при этом, что он все-таки будет проповедовать и Божие Слово, он будет наставлять Божьих людей, он будет использовать дары по назначению. Понимаете, такая аналогия вам. Даже в мире бизнеса ни одна компания не будет в восторге, если вы получите у нее подготовку, получите у нее обучение, получите у нее какие-то навыки, может быть, какие-то технические средства или возможность пользоваться этими средствами, а потом убежите и будете использовать все это для какой-то другой компании. Вот даже в человеческом мире, даже в земном мире это совершенно не приветствуется. Как же быть с теми из нас, кто получает дары от Бога для Божьего служения, а потом идет и растрачивает эти дары где-то еще на что-то, что к Богу не имеет ни малейшего отношения. Тут более того, Господь может сделать так, чтобы мы и не сможем больше пользоваться этим даром. Ну, потому что мы не по назначению его использовали. А любовь пишет и задает очень важный вопрос. Вопрос, который напрямую нас подводит к нашей сегодняшней беседе, к тому, о чем мы сегодня будем говорить. А сегодня мы будем говорить о Божьем Слове. По крайней мере, во второй части нашей программы мы будем говорить о том, что значит Слово Божие живо и действенно. Так вот, любовь говорит о том, что есть ведь немало примеров. Любовь пишет в интернете. На самом деле, конечно, они раньше были не только в интернете, и сейчас они не только в интернете, они и в печати. Вот, они и в книгах. Короче, есть немало примеров, где люди рассказывают о своем опыте, о своем переживании после смерти, после клинической смерти. Да, люди, которые прошли через клиническую смерть, они рассказывают про опыт, про переживания, рай и ад, там, кто что рассказывает, как к этому относиться и насколько, собственно, это важно для нашего христианского свидетельства, как относиться, в принципе, к таким рассказам. Я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и скажу о том, что он довольно часто на этот вопрос отвечал. И мне очень нравится этот ответ. Ответ этот был не в основных программах, ответ этот был как раз вот в программах по письмам, тогда еще именно письмам, а не комментам, не сообщениям. Так вот, вопрос вот о чем, и смысл вот в чем. Где для нас главный авторитет? Если для нас авторитет Библия, плюс нам бы еще надо что-нибудь такое, чтобы как-то этот авторитет поддержать. Ну вот, авторитета самой Библии, самого Священного Писания для нас не хватает. Мы хотим еще чем-то как-то это поддержать. Ну тогда подобные рассказы нам могут быть интересны. Вот Библия плюс еще что-то. Но в том-то и штука, что авторитет Библии, авторитет Священного Писания достаточен. Наше христианство не зиждется на авторитете каких-то дополнительных источников. Уж точно не на авторитете проповедника. Уж точно не на авторитете библейского комментатора. Уж точно не на авторитете человека, который рассказывает, даже как очевидец рассказывает, о клинической смерти, о переживании клинической смерти. Так вот, да, такие рассказы есть. Да, такие повествования есть. Ответ очень простой. Ни холодно, ни жарко. Даже если бы эти повествования все вместе противоречили Священному Писанию, они не соответствовали бы Священному Писанию, вот они не были бы важны, потому что авторитет не в них, авторитет в Священном Писании. Да, какие-то из них, какие-то из этих повествований, как кажется, подтверждают то, что написано в Библии. И это хорошо. Но даже если бы не подтверждали, это было бы страшно. Извините, это не было бы страшно. Это не было бы страшно именно потому, что авторитет Священное Писание. Понимаете, если мы будем говорить, ой, я тут услышал такую штуку, и она согласуется с Библией, как здорово. И мы в восторге, наша христианская жизнь на высшем уровне. А потом мы говорим, ой, я тут услышал такую штуку, которая противоречит Библии. Какой кошмар. Сейчас у меня вера надломится. Но если вера надломится, то она стоит не на том. Есть авторитет Иисуса Христа, живого слова. Есть авторитет Священного Писания, Слова Божьего. Так что да, возможно, в этих рассказах что-то есть, вполне возможно, но не допускайте, чтобы они становились для вас определяющим авторитетом, тем, что определяет ваши отношения с Богом. Я думаю, что в понедельник еще продолжим читать ваши комментарии, Бог даст. Ну а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание, ровно то, ради чего мы здесь и собираемся. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что Ты ведешь нас сейчас, направляешь нас, укрепляешь нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 955-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подошли к очень важному фрагменту послания к евреям. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, 4 главу, 9 стих. Мы с вами говорили о покое, и слово это «покой» использовано 8 раз. Покой бывает разный. Мы говорили о Божьем покое, покое Творца, завершившего свое творение. Это Бытие, 1 глава. Мы также говорили о связанном с ним субботнем покое. Мы говорили очень подробно о покое, которого дети Израиля не нашли в пустыне. Они должны были войти с верой в Ханаан, но не вошли. И это прообраз покоя, который имеем сегодня мы, верующие люди. Ведь нам с вами дается не только спасение, но и возможность этим спасением наслаждаться. Очень важно, чтобы спасение приносило нам радость и удовлетворенность. Есть также и покой подлинной и полной победы. И об этом покое мы читаем в 4 главе 9 стихе. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Вот это субботство – это есть покой победы. Думаю, что апостол Павел заглядывает в будущее и говорит о том, что все Божьи люди когда-то обретут небесный покой. Вот небесный покой – это та самая вечная суббота, то самое субботство, которое остается для Божьего народа. Небеса будут местом полной радости, полного благословения. И Божий народ ожидает именно такой покой. Читаем дальше 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Вот мы с вами видим, насколько связаны эти определения покоя. Когда Бог почил на седьмой день, Он не просто решил отдохнуть после 6 рабочих дней по 8 или даже 12 рабочих часов. Нет, друзья, Он далеко не устал. Он не сказал, что вот сил нет больше что-то творить. Тут совершенно иной покой. Творение было завершено. Дело было исполнено. И Богу уже не надо было ничего продолжать. Да, конечно, вселенная меняется. Однако творение завершено. Все, что нужно было сотворить, Бог сотворил именно за 6 дней. Есть здесь одно исключение. Есть новое творение. Началось оно на Голгофе. Продолжилось оно в день Пятидесятницы, когда Иисус создал свою церковь. И всякий, кто во Христе, тот часть нового творения. И вот только это сегодня создает Бог, своих сынов и дочерей, которые будут доверять Ему. Да, будет покой, который Он обещал. Однако Он хочет также, чтобы мы наслаждались уже сейчас. И именно об этом идет речь. Бог почил, Он отдыхал от своих дел, Он все сделал. И нам не надо сегодня ничего делать для своего спасения. Я это часто повторяю, я об этом часто напоминаю. И тут вот мысль пришла. А вообще, не дерзость ли это нам, грешным людям, полагать, что мы в принципе можем сделать что-то такое, чтобы Бог нас спас? Знаете, Бог такой смотрит и говорит, какой же ты молодец, какой ты хороший, как же будет хорошо с тобой в небесах, потому что ты многое привнесешь в нашу небесную жизнь или в нашу небесную общую копилку. Как будет замечательно. Вот давай-ка я тебя спасу. Есть люди, кстати, которые так на это и смотрят. Вот я такой замечательный, я такой крутой. Я обязательно нужен Богу именно по причине своей крутости. И я нужен церкви, и церковь без меня не выживет. Именно поэтому Бог меня спасет. Нет, друзья мои, ничего подобного. Бог совершил спасение за нас, потому что даже наша праведность – это лишь грязное белье перед Ним. Потому что нет праведного, нет ни одного. Мы читали об этом в послании к римлянам. И поэтому Бог предлагает нам совершенное спасение. Если вы доверяете Иисусу Христу, то во Христе вы становитесь новым творением. И дальше в 11 стихе перед нами снова побуждение от Бога. Давайте его прочитаем. «Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Думаю, что покой оный Это высшая удовлетворенность, которую испытывает Божие дитя, осознавая, что мы находимся в Божьей воле, что делаем Божие дело, что мы можем доверять Богу, уповать на Бога. И это действительно великий покой. Бог хочет, чтобы мы пришли к этому покою. Это покой, к которому, например, пришла Мария, сестра Марфы. Она ведь сидела у ног Христа, в то время как Марфа суетилась на кухне. Говоря современным языком, Марфа искала лучшую кастрюлю, лучший противень, лучшую муку, лучшее мясо, лучший сыр, лучшее все. И вроде бы она хотела позаботиться о своем госте. Она действительно любила Христа. Да, Марфа хотела послужить Христу, но она не знала, что такое настоящий покой, настоящий отдых. Она хотела угостить Иисуса. И да, конечно, она устала, а потому и высказала Марии все. «Ну что ж ты, сестра, мне не поможешь? Сидишь все у ног Иисуса и слушаешь. А я тут тоже хотела бы посидеть. Я тоже хотела бы послушать». А Мария ведь все уже сделала. Она обрела подлинный покой. Как важно и нам научиться сидеть у ног Христа, обретая покой. Читаем еще раз 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Тут в начале 11 стиха очень важное слово. Это слово «постараемся». Его можно переводить так же, как и «будем трудиться». Будем трудиться, чтобы войти в этот покой. И единственное, что может лишить вас этого покоя, это неверие. Я молился и молюсь. Господи, дай мне доверять Тебе. Дай мне уповать на Тебя. И знаете, оглядываясь назад на свою жизнь, я понимаю, что мало Ему доверял. И вот сейчас я хочу по-настоящему довериться Ему. Так что же? Трудиться? Стараться, чтобы войти в покой? Да, конечно. Как говорят ирландцы, я сам не уверен, но мне так пересказывали. Я сделаю все, чтобы в моем доме был мир, даже если придется за этот мир сражаться. Прежде чем будет мир, надо одержать победу. Вот и говорит здесь автор. Давайте трудиться, чтобы войти в этот покой. Ну и кстати, когда ты над чем-то весь день работал, весь день трудился, а потом это сделал, и ты садишься после этого отдохнуть, разве нет в этом чувства удовлетворенности, чувства завершенности, чувства исполненного труда? Разве не вспоминаются порою слова из книги «Бытие», первая глава? Разве не чувствуешь ты себя хоть немного так, как Бог почувствовал себя в конце шестого дня творения? Так вот, давайте трудиться, чтобы быть с Богом. В молитве, с верой, чтобы Бог действовал через нас. Это, да, настоящий подлинный труд. Здесь, правда, иногда говорят, а это не является ли обоснованием того, что ради спасения надо трудиться? Нет, обратите, пожалуйста, внимание, здесь не говорится ради спасения. Здесь говорится о том, чтобы войти в оный покой. Еврейскому народу не нужно было трудиться для того, чтобы стать избранным. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Еврейский народ получил избранность по Божьей благодати. Но для того, чтобы войти в Ханаан, ему нужно было потрудиться. Мы обращаемся к Богу и просим: «Господи, помилуй! Господи, спаси!» И спасение мы получаем по Божьей благодати. Я ничего не могу привнести в это спасение. Он дает это спасение, это его дело. Но вот христианский покой, подлинную удовлетворенность в христианской жизни мы действительно получаем во многом через труд. Помните, мы говорили, молитва – это труд, служение – это труд, и мы трудимся для Господа, и Господь дает нам ощущение того, что мы исполнили нечто важное. Так что, да, 11 стих, постараемся или будем стараться войти в покой оный. чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Есть, к сожалению, немало людей, которые, да, спасены, и которых беспокоит совесть, и которых Дух Святой беспокоит по поводу греха в их жизни, но они так и не обрели подлинную христианскую жизнь. Они так и не обрели подлинный покой. Потому что нет послушания, потому что нет упования, потому что нет доверия Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами подходим к великому 12 стиху. Я хочу прочитать этот стих, и потом мы с вами проведем достаточно много времени в размышлении над этим стихом. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Этот стих начинается словом «ибо». Это слово – еще один из излюбленных приемов апостола Павла. Оно как цемент, который соединяет конструкцию. Перед нами причинно-следственные связи в рассуждении апостола Павла. И нужно отметить, что апостол Павел блестяще выстраивает богословское суждение. Делает он это как раз при помощи таких связок, как «ибо». Я перечитаю стих еще раз. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Есть комментаторы, которые считают, что «слово» в данном случае это не священное писание, а живое слово – Господь Иисус Христос. Однако ведь записанное слово тоже называется словом «живым». Ну а здесь я все-таки считаю, что речь идет о священном писании прежде всего. Да, оно открывает Христа, оно позволяет нам узнать Христа. Мы с вами подробно говорили о доверии и отметили, что мы призваны доверять Божьему Слову. Мы читаем, что Божие Слово живо, то есть оно живое, и действенно. Здесь тот же корень, что и в русском слове «энергия». То есть оно живо, и оно дает энергию. Оно само живо и дает возможность слушателям быть живым, дает нам возможность проявлять энергию. И дальше написано, что оно острее меча обоюдоострого, то есть меча, у которого два заточенных конца. Помню, еще в семинарские годы нам один преподаватель говорил так. «Знаете, друзья, когда вы проповедуете Божие Слово, помните, что оно острое, и у него два острых конца. Один из них пронзает ваших слушателей, ну а другой пронзает вас самих. Он проникает в ваше сердце. Так что не проповедуйте аудитории того, что не готовы принять для самого себя». И, честно говоря, в моем служении я не раз понимал, насколько это справедливо. Я понимал, что проповедую именно себе, а не слушателям. Одно дело проповедовать в церкви, ты видишь людей, ты видишь и чувствуешь людей, к которым обращаешься. Но вот каждое утро я сижу здесь, у этого микрофона, и я записываю эти программы. Да, у меня, конечно, есть аудитория, и я представляю себе эту аудиторию. Мы общаемся с вами также в комментариях, в сообщениях. И некоторых из вас я представляю себе, когда записываю эти беседы. Мне так проще. Мне проще все-таки обращаться к конкретным людям. Я говорю с вами. Но знаете что? Часто я говорю в это время с самим собой. Или даже так. Я чувствую, что Бог обращается и ко мне. Он говорит к вам через эти программы. И мы знаем об этом, вы подтверждаете это, вы пишете, вы рассказываете об этом, но он говорит также и ко мне. Меня как-то спросили, ты вот когда записываешь эти программы, ты что, с самим собой разговариваешь? Да, друзья, и с самим собой тоже. Думаю, бывали случаи, когда та или иная беседа, та или иная проповедь имела гораздо большее отношение ко мне, а не к вам. Я молюсь, чтобы Слово Божие доходило до каждого из вас. Но я также вижу, что Слово это проникает и в мое сердце, изменяет меня. Слово Божие проникает. Апостол Павел говорит в послании к Фессалоникийцам, что они получили это Слово не как человеческое, но как Слово Божие. И было это в силе Святого Духа. И когда вы нам рассказываете о том, что делает в вашей жизни Божие Слово, или точнее, как Бог через него работает, как Бог приводит людей к себе, то это как раз и есть цель Божьего Слова. Именно затем оно и дано, чтобы менять сердца. Ну, а если этого не происходит, значит, вы что-то не то читаете. Потому что Божие Слово должно иметь действие на вас. Как сказал один человек, либо Божие Слово удержит вас от греха, либо грех удержит вас от Божьего Слова. Проводите ли вы достаточно времени в Божьем Слове? Есть немало проповедников, которые, к сожалению, не уделяют времени Божьему Слову. Они не позволяют Богу обратиться к ним самим. Каждому молодому проповеднику я настоятельно советую следующее. Пройдите вместе со своей общиной все Писание от начала до конца. Даже если это никак не поможет вашей общине, что вряд ли, скорее всего, все-таки поможет, но даже если такое допустить, это уж точно поможет вам самому. И я могу засвидетельствовать это по собственному опыту. В церкви я в свое время такого не сделал. Сейчас Господь дает возможность это делать в наших беседах. И вот годы, которые мы с вами провели в Священном Писании, для меня стали по-настоящему бесценными. Это настоящий подарок от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Божие Слово острее меча обоюдоострого, то есть этот меч поражает в обоих направлениях. Однако мы с вами еще не завершили этот стих. Давайте прочитаем его вторую часть. Божие Слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Как-то меня попросили объяснить разницу между душой и духом. На самом деле, человек, задававший этот вопрос, уже выработал для себя какое-то весьма мудреное разграничение. И он спрашивал просто потому, что хотел, чтобы я подтвердил его догадки. Помню, что тогда я так и не ответил удовлетворительно на его вопрос. Потом он мне изложил свое разграничение. Я толком ничего не понял, но сказал: «Да, вы знаете, интересное разграничение, интересная концепция, но вы ведь понимаете, что только Божие Слово может отделить душу от духа. Нам, людям, это невозможно. Я часто проповедую о том, что у человека есть душа, и Бог также вдохнул в нас дух жизни, и еще Отец послал нам Святого Духа. Но знаете, я ловлю себя на мысли, что все эти проповеди о душе и духе получаются какими-то путанными, потому что разграничение между душой и духом может провести только Божье Слово. И мы, размышляя о душе, так или иначе затрагиваем дух, и размышляя о духе человека, так или иначе затрагиваем и душу. И дальше написано, что это разделение проходит до составов и мозгов. Оно может проникнуть даже в тело человека и провести разграничение, разделение в нем. И дальше написано, что оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судит» – это греческий глагол «крино» – «я сужу». Но от этого же корня происходит и русское слово «критик». Сегодня есть немало критиков Божьего Слова, немало тех, кто судит о Божьем Слове. Однако я очень сомневаюсь, что какому-либо человеку позволено критиковать Божие Слово. И на это есть немало причин. Одна из них в том, что в мире просто нет другой подобной книги. Написана Библия за период более 1500 лет. Написали ее около 45 разных авторов. Некоторые из них никогда не слышали друг о друге. И зачастую даже следующие не слышали о предыдущих. То есть человек писал, не осознавая то, что уже написали его предшественники. Однако все эти авторы в согласии. И все они представляют единую великую картину, великую историю славного спасения. И знаете, ни один человек не имеет права восседать по этому поводу на судейском месте. Ни один человек не имеет права судить Библию. Мы с вами просто недостаточно осведомлены. Мы недостаточно с ней знакомы, чтобы судить такую книгу. Напротив, эта книга, или точнее Господь через эту книгу, имеет полное право судить нас. И, как я уже говорил, не разум, не голова, а именно сердце мешает людям прийти ко Христу. И Божие Слово судит как раз намерения сердечные. Помню, был на лекции одного известного шекспироведа. Он говорил о Шекспире, говорил ярко, увлекательно, а потом говорит: «Да, вы знаете, мы тут отметили некоторые литературные несовершенства Шекспира. Но кто я, чтобы судить Шекспира?» Если человек сказал так по поводу текстов другого человека, то что уж говорить о Божьем Слове? Желание судить возникает, вообще говоря, не в голове, не в разуме. Возникает оно в сердце. Библию интересуют не столько наши действия, сколько наш характер. То, что делает рука, в конце концов не является определяющим, потому что не с руки все это начинается. Начинается все в сердце. И поэтому Божье Слово затрагивает именно сердце. То самое, откуда, как говорит Спаситель, все и исходит. И ни один человек не может познать сердце человеческое. А Бог его знает полностью, до конца. Бог приходит к нам и встречает нас там, где мы живем каждый день. Там, где мы живем и движемся и существуем. Читаем теперь 13 стих. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Ничего от Него не спрятать, ничего не скрыть. Когда я был молодым христианином, мне почему-то казалось, что некоторые области моей жизни я могу скрыть от Бога. И, например, планы я пытался строить все-таки сам. Нет, я, конечно, молился и просил Бога, чтобы Он дал мне то, что мне хотелось. Но я не говорил Ему о своих мотивах. Мне казалось, что об этом лучше умолчать. Но Он-то знал с самого начала. Он знает помышления сердца. Все они, как открытая книга перед Ним. Да, друзья мои, наша жизнь именно открытая книга перед Богом. Меня иногда спрашивают, во всем ли нужно исповедоваться перед Богом? Конечно, да, потому что Он и так уже все знает. Наша исповедь – это не сообщение Богу новых сведений, а согласие с Его оценкой, с Его судом и еще прошение о Его милости. К сожалению, нам здесь придется остановиться. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.